В Саратове начало третьего. Как всегда, по четвергам в эфире программа «Народ хочет знать». О медицине в регионе говорим сегодня с моим гостем, министром здравоохранения Саратовской области Олегом Костиным. Итак, Олег Николаевич, добрый день.
Да, здравствуйте.
Ну что ж, мы с вами продолжаем наши разговоры о здравоохранении в нашем регионе. И давайте вновь вернемся к реализации интересного проекта «Земский врач, земский фельдшер». Каковы последние результаты? Я знаю, что за лето много чего интересного произошло.
Программа очень актуальна. Актуальна с тем, что мы, конечно, стараемся заполнить наше первичное звено новыми кадрами. Всего в этом году планировалось привлечь и планируется привлечь 80 медработников. Вот сейчас, как это сказать, по нашему сельскохозяйственному, да, это самая золотая пора, когда нужно подбирать, брать, приглашать любыми способами выпускников не только нашего вуза, но и других вузов на работу. Одно из тех направлений, мы знаем, это земский врач, земский фельдшер. С учетом позиции губернатора, в этом году мы увеличили суммы для отдаленных районов, и они достигают 2,5 миллионов рублей. Когда мы можем врача пригласить на эту сумму и выплатить ее одновременно. На днях прошло очередное заседание комиссии Министерства здравоохранения. В комиссии были рассмотрены документы. В частности, 2 врача из Татищевского и Гагаринского района, 2 средних медработника из Хвалынского и Балашовского района. И с начала текущего года нами уже заключено 28 договоров с 12 врачами и 16 средних медработников. Это, конечно, не полный результат. Мы будем стараться за эти месяцы довести, как я уже сказал, до 80, цифры 80 медработников, это 50 врачей и 30 средних медработников. Вот на это мы имеем полное финансирование для того, чтобы привлечь их в эту программу. Убежден, что эта мера поддержки, причем сочетая другие, такие как предоставление жилья, под найм жилья, да, которое мы также используем, дополнительные выплаты позволят укомплектовать наше первичное звено.
Если вспомнить о других федеральных проектах, то как обстоят дела с ними? Вообще давайте напомним, что на данный момент в сфере медицины происходит.
Много очень существует проектов, они как областные, так они наши федеральные, в первую очередь, конечно же, да, и даже на местном уровне принимаются определенные доработки. Но хотелось бы напомнить, что реализация государственной программы Саратовской области развития здравоохранения, в том числе мероприятия национальных проектов, которые включают здравоохранение, демография, программы модернизации первичного звена здравоохранения, стали, конечно, мощным импульсом к развитию медицины, в том числе в нашем регионе. В рамках проекта программы реализуются мероприятия по обновлению материально-технической базы медицинских организаций. Ведется огромная работа переоснащения современным оборудованием, автотранспортом. В регион поступает оборудование в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями». В 2019-2023 году проводится переоснащение всех региональных сосудистых центров. Приобретение высокотехнологического оборудования позволило в 2023 году дополнительно открыть на региональный сосудистый центр на базе Индийской городской клинической больницы номер 2. Более уже 150 операций буквально за эти вот месяц было произведено на сердце нашими хирургами. Это огромное достижение, огромный результат, потому что теперь непосредственно с Завужья привести больного и положить его намного стало ближе. По времени это время, это золотое время для этих больных, и становится это актуальным очень. Также в рамках регионального проекта борьбы с онкологическими заболеваниями ведется переоснащение онкодиспансера областной клинической больницы. В 2019 году только 150 единиц медицинского оборудования мы ввели. В 2020-м еще 108 единиц медицинского оборудования. В региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения участвует 49 государственных медицинских организаций. С 2021 года для районных больниц приобретено 3500 единиц нового медицинского оборудования, в том числе тяжелого, 314 автомобилей для оказания неотложной помощи на дому. В рамках же государственной программы Саратовской области развития здравоохранения с 2018 года осуществляется оснащение паллиативных отделений отделений сестринского ухода. Очень такой актуальный вопрос. Кто с этим сталкивался, они поймут, о чем я говорю. Закуплено 447 890 единиц оборудования. Приобретено 10 автомобилей для отделения выездной патронажной службы. В рамках регионального проекта развития детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям, в течение 19-20 годов для 47 подведомственных учреждений было приобретено 268 единиц высокоточного диагностического медицинского оборудования. В 37 учреждениях выполнены капитальные ремонты. Создана инфраструктура непосредственно на местах. В 2020 году в рамках мероприятия по борьбе с новой коронавирусной инфекцией оснащены 23 инфекционных госпиталя, которые позволили выйти из этой тяжелой инфекции с наименьшими потерями. Поликлиника города Саратова поставлена 621 единица оборудования, в том числе 67 единиц лабораторного, 17 рентгеновских аппаратов, 12 маммографов, 13 флюорографов, 58 УЗИ аппаратов, 2 МРТ и 4 КТ. В 2019-2022 годах в рамках программы поддержки автомобильной промышленности, а также за счет средств межбюджетного трансфера, предоставленного из бюджета города Москвы, бюджету Саратовской области, в Саратовскую область поступил 241 автомобиль скорой помощи. Это огромная поддержка. В связи с распоряжением правительства Российской Федерации и Саратовской области выделено 18 автомобилей скорой медицинской помощи класса Б с медицинским оборудованием и изделиями медицинского оснащения. То есть машины были полностью укомплектованы. В Саратовской области выделено также 5 передвижных медицинских комплексов, которые уже работают на территории нашей больницы для проведения профилактических медицинских осмотров. Комплекс медицинской передвижной лечебно-диагностической, лучевая диагностика, маммография, флюорография. Для Арказ-Датской базарно Карбулакского района и так далее выделены комплексы для оказания первичной медико-санитарной помощи. Вот один из таких комплексов сейчас с нашими врачами ездил буквально в наши дружественные области для оказания помощи населению на территории этих областей. Реализуются меры также по повышению доступности первичной медико-санитарной помощи жителям нашего центра. За последние 5 лет введены поликлиника на 500 посещений в поселке Солнечный города Саратова, поликлиника в Елшанке, поликлиника в Юбилейном Волжского района, детская поликлиника на 350 посещений в смену в микрорайоне номер 11 жилого района Солнечный 2. В Кировском районе города Саратова поликлиника на 500 посещений в микрорайоне Звезда. В Кировском районе города Саратова детские и взрослые поликлинические отделения введены новые. В Саратовской городской поликлинике номер 16 и в микрорайоне городские просторы также введены две поликлиники. Продолжается второй этап строительства поликлиники в микрорайоне «Звезда» в Кировском районе, где будет открыта современная детская поликлиника с полным диагностическим комплексом, который уже сейчас оснащен. Вводится новый социально значимый объект, оказывающий специализированную медицинскую помощь. В 2022 году введена в эксплуатацию новая областная инфекционная больница на 400 коек. Идет строительство онкологического диспансера на 200 коек и поликлиники на 300 посещений. В этом году планируем ввести противотуберкулезный диспансер на 400 круглосуточных коек. И идет также, не забываем, реконструкция, но это практически не реконструкция, а строительство областной детской клинической больницы. В Саратовской области в рамках этого проекта здравоохранения в 2019 году в сельских населенных пунктах было открыто 12 фельдшерско-акушерских пунктов, в 2020 году 34. В 2021 приобретение модульных конструкций ФАПов и врачебных амбулаторий осуществляется уже в рамках программы модернизации первичного звена. И в 2021 году введено 10 ФАПов, в 2022 – 16, в 2023 мы вводим 16 ФАПов и 4 полнокомплексных врачебных амбулаторий. В конце июля, в частности, мы ввели в эксплуатацию поликлинику на 300 посещений в районном поселке Соколово и Гагаринского района города Саратова. Также продолжается строительство 4 объектов на 400 посещений. Нельзя о них забывать. Эти все объекты находятся у нас в отдаленных районах от Саратова, что позволит жителям непосредственно оказывать особенно первичную помощь, диагностику непосредственно на их местах. Я хочу напомнить, это Базарный Карбулак, Питерка, Краснокутский и Наузенский район. Проводится реконструкция зданий поликлиники инфекционного отделения в Красноармейской районной больнице. Также мы планируем и уже отведена земля, идет разработка документации, строим структуру оснащения оборудованием. Это микрорайон Шурова гора в городе Энгельсе, строительство поликлиники на 500 посещений смену в микрорайоне Авиатор города Саратова, строительство поликлиники на 300 посещений смену в районном поселке Озинки, строительство поликлиники на 150 посещений смену, это 100 взрослого и 50 детского, в поселке Поливанов, который также остро нуждается в этих объектах.
Олег Николаевич, вот говоря о проектах национальных, которые направлены на повышение качества жизни и здоровья людей, мы не можем вспомнить о том факте, что у нас, ну это цифры, да, у нас смертность в два раза практически превышает рождаемость в нашем регионе. Вот как вы этот вот момент могли бы, не знаю, прокомментировать?
Ну да, так называемый крест медицинский, когда, значит, эта смертность превышает рождаемость. Но несмотря на то, что мы, врачи, делают все возможное за эти последние 2-3 года, вы знаете, что смертность у нас упала почти на 10-12%, причем по всем нозологиям. Вот она упала вниз, да, но рождаемость тоже падает, и гораздо сильнее смертности. Почти 2,5-2 раза упала рождаемость в нашей территории области. Да, и, как говорится, роддома-то закрываются не потому, что это оптимизация, а роддома закрываются, потому что у них закрылись то, что у них как бы находиться пока некому. Мы откроем, я уже говорю, хоть 100 новых роддомов, если это будет потребность, прикуваем за полгода, если это нужно. И поэтому, как бы, женщина должна рожать, да, не менее 2 детей, чтобы сохранить положительный баланс. Это 2,2, 2,3 коэффициент. Но она когда будет рождать? Когда она этого захочет, когда это будет комфортно, и когда она почувствует уважение, в первую очередь, к ней как к матери, в первую очередь, от всего населения, от общества. Вот это, в первую очередь, задача также стоит сейчас. И президент об этом высказался, и наш губернатор. И мы, медики, стоим за то, чтобы любая женщина получала все возможное для того, чтобы рожать, а в первую очередь, это здоровье. Да? В первую очередь, здоровье. Чем мы можем помочь? У нас очень хорошая программа экстракорпорального оплодотворения в области. Я говорю всем, совершенно бесплатно, в рамках ОМС. Любой человек, у которого что-то не получается в этой вот сфере, да, мы можем оказать медицинскую поддержку. Работают все наши центры практически, на Зерновой центр. Губернатор сделал большой вклад, почти 50 миллионов ушло в прошлом году на то, чтобы ввести новое оборудование для этого. Уникальнейшее оборудование на рамках самого современного оборудования, да, мы имеем раз. Мы подключили к этой программе все частные практически центры, кто захотел это делать. Мы оплачиваем полностью эту процедуру для всех. Поэтому женщинам то есть стоит определиться, я призываю обратиться к нам. Можете обращаться напрямую прямо в министерство, мы подскажем, что делать, как делать для того, чтобы дети росли в наших семьях.
То есть вы хотите сказать, что у нас можно пройти вот эту процедуру ЭКО по ОМС и даже в некоторых частных клиниках. Что для этого нужно? Давайте поподробнее для наших слушателей.
Для этого нужно, в первую очередь, желание это ваше. Ну, конечно, не всегда можно это сделать, но как раз врач определит, какую процедуру, чем и что нужно сделать для этой семьи, для того, чтобы как бы родился ребенок. Поэтому первое, что нужно сделать, это обратиться к своей гинекологии и сказать, я хотел бы пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения. И обязательно направят в консультативный центр, который существует при этих центрах, в частности, при нас, которые дадут определенные виды обследований, назначений. Мы это выполняем, потому что иногда надо подлечить, иногда надо сделать какую-то, может быть, операцию в этом плане, чтобы это было, да. Иногда нужно не женщину как бы стимулировать, а мужчину ее. Мы это все делаем в рамках ОМС для того, чтобы, как я уже сказал, семья имела полноценного ребенка. Мы имеем уже очень большой опыт этой работы и положительный результат.
Небольшая пауза впереди. Мы вернемся через пару минут. Оставайтесь на 102.1.
Программа «Народ хочет знать» на Авторадио.
Мы снова в студии Авторадио Саратов. Это программа «Народ хочет знать» о медицине в регионе. Говорим сегодня с моим гостем, министром здравоохранения Саратовской области Олегом Костиным. Олег Николаевич, ну и получается, сам собой вытекает из того, что мы сейчас сказали, опять-таки, следующий вопрос. Хотелось бы напомнить о диспансеризации, ведь именно она позволяет выявить многие заболевания на самом начальном этапе, правильно?
Что самое ценное у человека? Например, это его здоровье. Это его здоровье, которое именно его капитал, этого здоровья принадлежит именно только самому себе. Его восстановить нельзя, практически, если ты его потерял окончательно. Поэтому мы предлагаем, давайте посмотрим друг другу в глаза, врач-пациент, давайте пройдем вот этот перечень, который установлен нам, основных скрининговых исследований, который позволит не прийти при четвертой стадии рака к нам, когда мы уже сделать ничего не можем. Если мы ловим заболевание онкологии на первой, второй стадии, уже давно доказано, что рак отступает, его нет. Да, мы имеем огромный потенциал сейчас лекарств по онкологии, которые пациентам передаем, и они лечат и третью, и четвертую, но это продолжение, то есть борьба за продолжение жизни, это тяжелый процесс. Давайте излечимся. Что для этого надо сделать? Все написано на каждой стене в каждой поликлинике. Самое первое – посетить врача. Банальные вещи – измерить давление, измерить сахар крови, на скрытую кровь анализ, чтобы увидеть, что в кишечнике живет, я говорю про первый этап, сделать флюорографию, сделать гастроскопию, сделать биохимический анализ крови, пройти УЗИ. Да, сейчас, вот я должен извиниться перед нашими слушателями, я это понимаю. Я вам рассказал первый этап, что мы делаем. Мы завозим 30 единиц оборудования, перед тем, как его завести, мы должны старый снять и заменить. Вот эти вот моменты, конечно, вызывают у жителей негатив, потому что закрыто, нет период, но надо это все равно для себя понять. Мы обязательно говорим, где проходит. У нас есть передвижные флюорографы. Вот завтра мы мощной командой, послезавтра выезжаем в Базарный Карабулак. Почти 52 врача выезжает с области для того, чтобы закрыть эту зону. Особенно мы едем на ФАПы, мы не то что в Базарный Карабулак едем, крупные. И будем проходить вот поголовную диспансеризацию людей. Врачи изъявляют свое время, изъявляют свое желание, да, туда ехать, чтобы помочь. Пойдем навстречу, пойдем, испытаем, вот, может быть, некоторые сложности по времени вот этого. Они через 2 года уйдут, когда мы наладим вот эту систему. Но сейчас я повторюсь, что диспансеризация нужна в первую очередь мне, как пациенту, да, если я иду туда, вам, как пациенту, уже, ну, и потом и параллельно врачу. Вылавливаем, находим на второй этап. Тут уже МРТ. Тут уже углубленные снимки, тут уже возможна госпитализация, нечего ее бояться. Но если мы поможем, вот в том числе сердечно-сосудистой, мы если оперируем на стадии как бы не острого инфаркта, а хронического, вот, который подходит к нему, то эта операция проходит, вот знаете, вот честно вам скажу, как манипуляция. Несмотря на сложности и так далее, и человек ничего не чувствует. Да, не надо довести до боли, не надо довести кризиса. Те говорят, нельзя пройти, нельзя сделать. Я вам гарантию даю. Вот мой телефон открытый везде. Если вас при таких вещах, ну, боли в сердце и так далее, не берет кардиодиспансер по направлению учреждений, обращайтесь. Этого не может быть. Это сбой какой-то на среднем уровне. Сейчас четко там, ни один пациент не должен остаться без помощи. Причем это во всех местах.
Вот если говорить о еще одном вопросе, который мы с вами затрагивали в прошлый раз, мы говорили об обеспечении лекарствами льготных категорий граждан и положенных им соцпакетах. Поступило много вопросов от слушателей. Давайте напомним, кому положены льготные лекарства, как их получить, что для этого требуется.
Если мы сейчас говорим о федеральных льготниках, да, нужно, значит, помнить, что эта программа уже работает 14 лет. Составной частью соцпакета стало лекарственное обеспечение. Раньше, до 1 октября текущего года, все средства, выделенные на программу, тратились на препараты для определенной группы населения. Позже стала доступна денежная компенсация, которую претендент на социальную мог взять, ну, вот эту помощь взять вместо положенного пакета. Сейчас в регионе эта компенсация составляет не более 1200 рублей. Понимая, что этих средств не хватает на покупку лекарств, многие граждане решили отказаться от денег и вернуть соцпакет. Федеральная льгота доступна инвалидам первой, второй, третьей групп и детям-инвалидам. Обладатель соцпакета имеет право на получение препаратов, внимательно, вот я говорю для наших слушателей, не только по основному заболеванию, это в отличие от того, где областной бюджет компенсирует определенные заболевания, но по всем другим заболеваниям, в том числе сопутствующим, которые им положены. Чтобы вернуть соцпакет и бесплатно получать эти лекарства, необходимо до 1 октября подать заявление в пенсионный фонд, оставить заявку на госуслугах и обратиться в МФЦ, где вы оставляете себе льготные вот эти лекарственные средства и отказываете от денежных. Это очень важно, потому что в это время мы начинаем планировать закупку лекарственных препаратов. Мы сейчас знаем, как сложно иногда быть с определенными компонентами по разным причинам и готовим уже на склады свои под конкретное лицо полный комплект до конца года. Когда же человек начинает в течение года вот этот менять, двигаться, проявлять или отказываться в пользу денежной компенсации, а потом приходит за препаратами по другой болезни, которая у него возникает, это становится проблематично, и мы обеспечиваем только на это заболевание, и довольно-таки все-таки имеем время для закупок и так далее. А здоровье не терпит, особенно если болезнь приходит, лечить нужно сразу. Поэтому я всем все-таки советую задуматься и оставить себе лекарственный препарат. Хотя бы из того, что вот эти 1200, да, а, например, на сахарный диабет на год уходит не менее 60-100 тысяч рублей. То есть это почти 60 тысяч, 6, 10, 15 тысяч в месяц только мы тратим для того, чтобы обеспечить лекарственными препаратами. Но нам главное не деньги, вот о которых мы сейчас говорим. Главное о том, что человек получил полностью все те препараты, которые нужны ему по заболеванию.
Ну, то есть правильно я понимаю, что когда у человека, допустим, вот тот же самый сахарный диабет, он же влечет еще за собой какие-то сопутствующие заболевания.
Конечно, сахарный диабет, да, правильно вы говорите. Сахарный диабет – это такое заболевание, которое фактически стреляет по всем органам и системам. Это и печень, и почки, и глаза, сердечно-сосудистая система. И когда человек болеет, ему комплексы нужно получить препарат. Не только инсулин, который мы предоставим по областной льготе или что-то. Это к нему и добавляем сердечно-сосудистые, как я уже сказал, ангиопротекторы. То есть до витаминов даже доходит. Мы практически полностью, врач выписывает комплекс препаратов. И если у вас сохранена вот эта вот федеральная льгота, о которой я вам говорю, вы получаете эти все препараты.
Олег Николаевич, а вот если, как вы уже сказали, человек сделал выбор в пользу денег, отказался от этих льготных лекарств, можно ли вновь в эту программу попасть и вновь получать эти лекарства, или это уже все неисправимо?
Нет, если как бы человек просто, я как сказал, до первого числа отказывается, и со следующего года он уже переходит на новую программу получения лекарственных средств. Мы его вносим в каталог, мы закупаем эти лекарственные средства, часть средств дает федеральный, и они под его, а уже непосредственно под назначение, будет это либо прямой ПМНН, как многие знают, что такое международное название, непосредственно ПВК конкретные препараты, они будут у вас лежать, и вы будете их получать.
То есть человек в эту льготную категорию вносится автоматически?
Да, он вносится.
А вот выносится оттуда собственно?
По заявлению, да, по заявлению.
Понятно. Также хотела сегодня поговорить еще вот о чем. На территории региона работают профильные научно-исследовательские центры, такие как «Алмаз», «Центр Кулакова» и многие другие. С точки зрения здравоохранения это очень важно для нашего региона. Давайте разъясним, почему.
Врачи всегда это такая профессия, и при назначении диагноза, и при любых лечениях, да, и при заключениях, это коллегиальность. Это одно из принципов нашей медицины. Потому что одно мнение хорошо, два мнения закрепляет правдивость результата и нацеливает на необходимое то, как бы, решение, которое нам нужно. Поэтому это один из способов, это не проверка. Это не выезд для того, чтобы кого-то поймать, наказать и так далее. Это коллегиальная работа многопрофильных центров совместно с медициной нашего региона. Буквально по всем. Более 30 раз выезды совершаются в году различных групп. Это и травматологи, и детские онкологи, и специалисты. Некоторые по два раза приезжают для того, чтобы подсказать, убедиться, отрегулировать, да, потому что медицина, она не стоит, нужно ввести новые мероприятия, которые возможны, ну, конечно, тоже дать оценку, это само собой разумеется. Мы благодарны нашему Министерству здравоохранения, министру Мурашко Михаилу Альбертовичу за такую методическую, и причем это не отрывистая, а постоянную помощь, которую получает наш регион.
Продолжается в регионе и программа целевого обучения медицинских специалистов. Я знаю, что многое тоже и в этой сфере уже сделано. Можем ли подвести некие итоги, учитывая, что прошел вот такой вот сезон, скажем, там, сдачи экзаменов, лето, какие-то такие вот ключевые моменты, которые обычно у будущих врачей связаны где-то у кого-то уже с выбором будущей профессии. Кто-то уже определился и выбирает нужное направление. Как сейчас у нас обстоят дела с обучением кадров?
Радует, что в этом году конкурс на врачебное, на образование врачей очень хороший. До 10 доходило на одно место. Это очень хорошо. Мы видим проявление интереса молодых ребят, то есть выпускников школ, да, к этой специальности. Этому также способствовало то, что в нашей области в результате работы нашего университета совместно с министерством и с правительством нашей области мы создали большое количество так называемых ориентированных, профориентированных классов, то есть биологических классов в различных школах, медицинских классов, где ребята вначале видят, знакомятся, и уже когда они идут в институт, их выбор, безусловно, обусловлен их стремлением, знанием и желанием продолжить свое обучение. Мы знаем, конечно, что дефицит кадров наблюдается остро по всей России. Потребность в области в врачах у нас составляет, если вот так безусловно взять все свободные вакантные места, не будем смещения говорить, почти 1900 человек. Наибольшую потребность испытывает, конечно, это районные больницы. В первичном звене потребность участковых терапевтов составляет 117 человек, участковых педиатров 48, это вот чистых таких. Это такие хоть циферки, они маленькие, кажется нам, но если надо понимать, что в некоторых районах всего по одному человеку, мы видим, что часть районов вообще остается иногда без врачей. Поэтому реализация целевой подготовки является одним из механизмов привлечения и закрепления кадров в эти организации. Конкурсный отбор граждан в целях выдачи их направлений для заключения договоров целевого обучения проводится у нас, конечно, каждый год, но в этом несколько мы изменили, мы это сделали открыто через Министерство образования, все это знают. знать, подход был изменен, когда люди шли, получали направления, в том числе целевые от нас, те, которые вакансии были заранее вывешены, и вот этот отбор состоялся. Полностью мы укомплектовали свои 218 этих мест, которые были, это я не считаю, только свободные места, где дети потом определяются, куда пойдут. Здесь 218 заключили с нами договора. Более того, губернатор обратил внимание, что есть дети, которые имеют хороший балл, но не хватало квот. И он сказал так, все, кто захочет поехать в районы и работать на своих местах, получат дополнительный квот. Это и было сделано. Сейчас мы объявили прием до 100 человек с лишним, да, многое заполнено. И эти дети, которые сейчас не поступили по первой волне, мы их принимаем на дополнительное обучение. За это будет оплачивать наша область, Министерство здравоохранения.
Квоты вы имеете в виду, оплата обучения?
Да, оплата обучения. Но что такое квота? Это количество, рассчитанное на количество преподавателей, которые могут... При оплате мы просто увеличиваем количество преподавателей определенно. Институт разворачивает кадры. Но это очень нужно нашей области для того, чтобы через 6 лет, пусть даже, да, но эти специалисты вышли и заняли те места, которые им предназначены были по договорам. Они поедут в отдаленные районы с работой, с отработкой 3 года. Да, мы закрепятся. Кто-то, может, пойдет в ординатуру. Но наше дело выпускать больше врачей для нашей области, с наших детей, по-другому, которые здесь живут, чтобы они возвращались на свои места. Это один из элементов этой программы.
И снова небольшая пауза. Мы вернемся через пару минут.
Программа «Народ хочет знать» на Авторадио.
Это программа «Народ хочет знать». Мы продолжаем. Сегодня у меня в гостях министр здравоохранения региона Олег Костин. В последнее время часто стал сталкиваться с поликлиниками. И да, действительно, много молодых врачей. Это вот именно с каким-то таким потоком связано, потому что их действительно много и в детских поликлиниках, и во взрослую поликлинику приходишь, и там тоже молодые врачи.
Ну, это радует. Я же сказал, что развернулись, очень многие развернулись в сторону медицины. Был период такой, когда у нас юристы там и прочие специальности были впереди. Сейчас медики как бы опять уже котируются эта специальность с учетом развития медицины, с учетом тех возможностей, которые будут, с учетом оборудования, которое в том числе поступает в наши поликлиники. Наша задача, которую поставил губернатор, очень жестко поставил нашему министерству, в том числе сейчас разработать механизмы и теперь удержать этих молодых специалистов на своих местах, чтобы мы были не хуже, чем частная медицина, это само собой разумеется, да, условия были работы с уменьшением нагрузки, но увеличением возможности оказывать помощь, с оснащением современным оборудованием для этих специалистов молодых, и тогда они останутся на своих местах. Стали применять методы выездов, да, вы знаете, как мы часто циркулируем, с крупной больницы уезжают в маленькие больницы, оказывают помощь, возвращают назад, это тоже создает вот это единое целое пространство оказания помощи на территории области.
Один очень важный момент произошел буквально на днях. Главный внештатный инфекционист Владимир Чуланов осмотрел лечебное учреждение нашего областного центра. Визит значимый. Давайте расскажем об итогах визита и почему это важно.
Ну, мы обратились, вы обратились в наше Министерство здравоохранения Российской Федерации с учетом повышенного количества заболеваний энтеровирусом, вот знаете, да, менингитом, в основном детей и взрослых в том числе, того, чтобы к нам приехали и оказали в том числе методологическую помощь специалисты, которые постоянно в этом. И вот визит, запланированный визит главного инфекциониста в области, это в первую очередь помощь врачам. Его практические советы помогли наладить ситуацию, сохранить настороженность по этому заболеванию, и в том числе среди детей. После осмотра лечебных учреждений Владимир Петрович поделился положительными впечатлениями от посещения областной инфекционной больницы, городской клинической больницы номер 2. Он отметил, что вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме. Персонал квалифицированный. Нареканий с точки зрения организации лечебного процесса не выявлено. Все необходимые препараты у нас есть в наличии, а назначение соответствует течению заболевания пациентов. Благодарю все-таки еще раз инфекционную службу и областной Минздрав, он сказал, за слаженную работу. Совместными усилиями мы добьемся и добиваемся скорейшего спада этого заболевания.
Будем надеяться, что так и дальше все будет хорошо. Мы, кстати, о подъеме сезонных заболеваний осенью поговорим с вами еще сегодня немного позже. А сейчас хотела бы напомнить еще об одном моменте, о котором мы с вами разговаривали в прошлой программе. Это открытие аптечных пунктов, в том числе в области так называемых государственных аптек. Да? Почему это является особо таким значимым событием для нашего региона? Мы сегодня вот как-то так пробегаемся по всем значимым событиям, так сложилось.
Губернатором Саратовской области Романом Викторовичем Бусаргиным нам поставлена задача до конца 2023 года завершить организацию розничной торговли на всех обособленных подразделениях медицинской организации области, которые должны иметь лицензию на фармацевтическую деятельность. В Саратовской области мы сейчас имеем 809 структурных подразделений. 38 медицинских организаций имеют лицензию на фармацевтическую деятельность. В настоящее время нами уже открыта розничная торговля в 681 обособленном подразделении. 38 медицинских организаций подведомственных Министерству здравоохранения Саратовской области тоже имеют эти все лицензии. До конца года работа по открытию аптечного пункта будет однозначно завершена. Для чего это делается? Пандемия. Помните нам, что показала? Пустые аптеки. Очереди, неотпуск препаратов, замена препаратов одних жизненно важных для людей другими. Поэтому перед медицинскими учреждениями области, они как бы хозяева этих аптечных пунктов, да, поставлена задача, постепенно, конечно, не сразу так получится, чтобы полный перечень жизненно важных лекарственных средств был находился непосредственно в месте, где живут население. Чтобы могли обратиться на ФАП в любое время, подчеркиваю, именно в любое время, потому что все знают, где живет фельдшер, можно ему позвонить, она откроет непосредственно пункт. Я сейчас говорю не то, чтобы за деньги оказывать помощь, потому что есть препараты, когда человек поступает в больницу, когда ему требуется экстренная помощь, то мы все выполняем в рамках нашего бюджета, в рамках ОМС. Я говорю про продажи, когда назначено врачом, когда необходимо принять тот иной препарат, если особенно он закончился, вы дома имеете. Вот такие аптечные пункты будут открыты. В частности, вот недавно, буквально 2 дня назад, мы открыли тоже такой значимый большой аптечный пункт. Это непосредственно в областной больнице консультативной, куда приезжают жители нашего района рабочие, где вот и располагается министерство. Ну, люди очень довольны, мы разговаривали, потому что пришел, получил назначение непосредственно врача, обратился, получил препарат.
Причем сразу же там,
где врач находится, получил, и твой автобус, который везет там вам в Елшанку, в отдаленное село, куда-то вы уже едете уже с назначенными препаратами и начинаете получать его в первый день.
Угу. Это действительно очень удобно. О хорошем, наверное, еще в завершении эфира нашего поговорим, когда будем подводить итоги. Сейчас мы, конечно, не можем не вспомнить об эпид-обстановке. Мы буквально вот едва-едва только пришли в себя после коронавирусной инфекции, которая долгие годы бушевала, долгие 3 года, да, это было тяжело. У нас сейчас новая напасть в регионе, это, естественно, энтеровирус. Мы не можем о нем, я не могу вам не задать этот вопрос. Что наблюдаем сейчас?
Ну, сказать, что это напасть, это что-то пришло, как коронавирус, откуда-то, я так не могу согласиться, конечно, с вами. Потому что энтеровирус – это знакомое нам явление. 17-й год, если посмотреть, 18-й год, заболеваемость была ничуть не ниже. Это вирус, который циркулирует очень часто у нас в природе, практически везде, в любом помещении его можно так найти, посмотреть. Но вот в этой ситуации мы имеем некоторое обострение в одном из городов, если знать, что это Энгельс в определенном плане, где эта инфекция пошла немножко с выраженным проявлением так называемого менингита. Что, ну, энтеровирус, эта инфекция, она может пойти и по кишечнику, и по другим. Что было, кстати, позапрошлым году, если вы помните, что энтеровирус, но с проявлением кишечных проявлений.
Насколько я знаю, их вообще 100 видов
имеется. Да, больше 60 штаммов, значит, поэтому против них нет прививочной никакой профилактики, потому что если мы от одного привьем, может и другой быть. Ну, в этом Роспотребнадзор очень четко определил у нас штамм этого вируса. 30-й, да, мы знаем, какой он распространяется. Просто сейчас наше дело уйти с этого плата, пойти вниз. Ни один ребенок, говорю, у нас не имел летального исхода от энтеровирусной инфекции. Не нужно путать с менингококком, и который вызывает тоже менингит, но он называется менингококковая инфекция. Таких было несколько спорадических случаев, но они встречаются каждый год. Конечно, это явление, он называется гнойный менингит, когда проявляет, это совсем немного другое. Вот в этом как бы небольшая паника у нашего населения, которая не должна быть. С энтеровирусной инфекцией немножко проходит по-другому. Количество детей, которые сейчас выписываются из нашего стационара, уже во много раз превышает количество детей, которые поступают в стационар. Но почему они еще поступают? Надо знать, что инкубационный период у энтеровирусной инфекции составляет от 4 до 30 дней. То есть ребенок может заболеть, через 30 дней после этой инфекции. Сейчас говорить о том, что имеется катастрофа, что нужно что-то закрывать, куда-то что-то двигать, я считаю, что это преждевременно и неправильно. Мы ждем, и у нас есть Роспотребнадзор, есть комиссия противоэпидемическая, которая, если что-то будет, всегда вынесет решение. Мы сейчас имеем постановление губернатора ограничивающее, но оно такое превентивно ограничивающее, потому что основной способ профилактики данного этой болезни энтеровирусной, в том числе менингита, который последует за заражением энтеровирусом, это вспомнить то, что вы должны делать всегда по-другому. Мыть руки, обрабатывать столовых, куча с больной ребенок не должен находиться в куче со здоровым, да, не пить из одного стакана, не давать бутылочку детям по кругу и так далее, как это делается часто. Вот и все, вот это основной способ профилактики.
А почему эта инфекция, такие опасения у профильных специалистов вызвала? Потому что все-таки, вот видите, как ввели ограничения на сей раз. И самое главное, в чем же отличие? Потому что у нас действительно многие люди путают менингококковую инфекцию и энтеровирусную инфекцию, народ паникует. Давайте вот эту панику развеем.
Всегда, когда болеет ребенок, даже ОРВИ, обычным нашим гриппом, гриппы, кстати, тоже очень тяжелые бывают, мы всегда к этому относимся к определенной осторожности. Мы все-таки имеем заполнение больниц, да, детьми, мы обратили на это внимание, и для того, чтобы как бы сладить наш механизм, мы, говорю, сейчас попросили специалистов особенно обратить на это внимание, и удовлетворены их помощью, удовлетворены тем, что делают наши специалисты. Мы работаем также с кафедрами медицинского университета, и, я уже сказал, ни одного летального случая проходит менингит не... Этот интервирусный, конечно, для ребенка тяжело, потому что, сами понимаем, да, когда болеет ребенок, это всегда тяжело. Вот. Но врачи делают все и сделали все возможное, чтобы он не перешел определенные границы, которые как бы являются и осложнениями, и, возможно, летальными исходами. Этого у нас не было. Да, и, как уже сказал, специфической профилактики, так, чтобы выполнять прививочную работу сейчас по этому направлению, ее не существует по самому роду этого заболевания. В отличие от менингококка. Менингококк, у нас никаких вспышек менингококка не было в Саратовской области. У нас есть единичные спорадические случаи, которые бывают, они были, да, я говорю, и... Мер к принятию профилактики, вот у менингококковой инфекции существует прививки от менингококка, но по распоряжению Роспотребнадзора при наличии очагов. Этого не было, поэтому этой работой мы сейчас не занимаемся прививочной. Ее и не нужно делать, потому что сама прививка от менингококка тоже имеет неоднозначность стопроцентную, потому что менингококки тоже разные формы бывают. Но здесь это применяется. Этого мы не делаем. Поэтому сейчас я очень прошу соблюдать противоэпидемические мероприятия стандартные. Это норма, это не как в ковид, там, надеть маску, там, залезть в пакет и сидеть там где-то и так далее. Нет, здесь надо просто... беречь себя от массовых заболеваний. Надо понимать, что школа, конечно, будет скучность, да, смотреть. Учителям внимательно обращать внимание на состояние здоровья ребенка, изолировать его. Для этого есть врачи, для этого есть специальные, ну, как бы, медсестры в школах, да. И я думаю, что мы, говорю, пойдем сейчас вниз и спокойно закончим лекцию. Гораздо важнее сейчас уже вспомнить о гриппе.
Через пару минут мы вернемся и подведем итоги сегодняшнего разговора. Оставайтесь с нами.
Программа «Народ хочет знать» на Авторадио.
Это программа «Народ хочет знать». Пришло время подвести итоги разговора. Напомню, сегодня с моим гостем, министром здравоохранения Саратовской области Олегом Костиным, говорим о здравоохранении в регионе. Хотела бы еще один повод для беспокойства медиков затронуть – это вспышка кори, потому что тоже они много говорят в этом сезоне, и что сейчас происходит, и вообще, как эта болезнь себя ведет у нас.
Ну, да, в 22-21 году, конечно, мы с корью не встретились. Это очень хорошо. Кстати, говорит о том, что умели изолироваться, руки мыть и все остальное, да. А вот в 23-м году, я бы не сказал, что это вспышка, а вот случаи кори территориально регистрировались. В Саратове, Энгельсе, Татищево, Ивантеевке, Ершовском, Новоузенском, Питере, Краснокорском, Вольском и Азиатских районах. Контингент числа заболевших в основном это прибывшие страны СНГ, имеющие неблагополучие по кори, Таджикистан, Азербайджан, кочующее население, а также прибыли, которые из таких регионов, как Дагестан, Чечня, Волгоградская область. В Саратовской области в 2023 году среди населения области зарегистрировано всего 70 лабораторно подтвержденных случаев кори, в том числе 46 всего у детей и 24 у взрослых. В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации и области проводится подчищающая иммунизация. То есть все контактные лица, которые нужно было привить, у нас для этого достаточно вакцины, они все были привиты по необходимости. Таким образом, мы вакцинировали 9347 человек, ревакцинировали 9717 человек. В 2023 году за счет федерального бюджета мы получили 2000 доз вакцины для этих целей, 3080 доз вакцин для профилактики кори. И за счет средств областного бюджета мы уже приобрели и использовали 51350 доз вакцины для профилактики кори. В настоящее время свободный остаток мы имеем на Саратовском аптечном складе. Это почти 21990 доз вакцин для профилактики кори, 120 доз вакцины Виктора Вир и вакцин для профилактики кори и паротита мы имеем незначительное количество, но она сейчас уже дополнительно у нас поступает. Поэтому полностью вот то, что нужно для эпидемических, противоэпидемических мероприятий, мы имеем. А в рамках государственных контрактов, которые Министерство здравоохранения Российской Федерации заключило с нами, значит, мы, значит, для профилактики кори и паротита в количестве 5560 доз и вакцины для профилактики кори, паротита и красной в количестве 22410 доз. К нам придут в четвертом квартале 2023 года, начиная с 20.10, они нам будут поступать в область, и будем проводить уже вот эту плановую иммунизацию, которая необходима нашему населению.
Олег Николаевич, ну, естественно, традиционно осень – это время всплеска и различных сезонных заболеваний. Эта осень, скорее всего, исключением тоже не будет. Я сейчас как раз хочу вернуться к вопросу о гриппе. Можно ли уже сейчас задуматься о вакцинации от гриппа? Либо какие-то другие меры, может быть, предпринимать, там, не знаю, по укреплению организма, запасаться витаминами, что-то еще делать. То есть о гриппе сейчас уже пора задумываться?
Да, о нем нужно думать, да, круглый год. В том числе. Но вот сейчас вы правы, это время, которое позволяет задуматься, укрепить организм. И когда вы столкнетесь, мы столкнемся с этой инфекцией, а это все-таки у нас осенне-зимний сезон, да, в основном даже январь-февраль в том числе, это уже будет как бы со щитом встречать эту инфекцию. Но в первую очередь правильно сказать, это общее укрепление организма, да, это даже не вакцинация, общее укрепление организма. У нас сейчас есть и фрукты еще, я все-таки предпочитаю, чтобы ели фрукты, выходить живые витамины, чем вот эти таблеточки глотать. Вот, это у нас есть солнце еще, которое витамин D добавляет в определенных дозах, конечно. Это спорт, физкультура, оздоровление, да, кто какой может себе по типу здоровья предложить. Это в том числе и диспансеризация, да, когда мы выявляем определенный вид заболеваний, корректируем, потому что как раз грипп опасен, как и все ОРВИ и другие заболевания, естественно, лицам, которые с сопутствующими заболеваниями, они наиболее тяжело их проходят. Ну и, конечно, последним я поставлю значимое слово «вакцинация». Да. Мы вот 27-28 я своим уже помощникам дал задание, чтобы они прям с колес встречали эту вакцину. Это первая вакцина, которая поступит к нам. Мы в этом году должны почти 1,5 миллиона человек привить для того, чтобы... Если вы помните, прошлый год мы столько сумели привить, как он прошел более-менее благополучно для нашей области по гриппу. Вот это вот, как если нарисовать график, да, вот это вот верблюжьего горбика не было у нас. Мы спокойно протекало заболевание, и многих сложных случаев не было. Нам не пришлось увеличить коек практически ни в одной больнице по этому заболеванию. Это большого стоит, поэтому в этом году мы должны повторить и закрепить этот эффект. Мы одна из областей в прошлом году из 10 всего, которая выполнила эту программу полностью. Это более 60%, 63% населения мы привыкли. Уменьшить мы сейчас не имеем права. Мы с губернатором уже об этом говорили, и он четко поставил задачу. Население должно быть защищено. Поэтому сейчас планируется дополнительное выделение денежных средств из областного бюджета на гриппа, на различные формы вакцин, как взрослой, так и детской. И мы, как я сказал, с 1 числа буквально начинаем эту вакцинацию полностью для того, чтобы взрослые дети были привиты вовремя.
Олег Николаевич, а если говорить о самой вакцинации от гриппа, какие-то противопоказания есть при вакцинации?
Противопоказания всегда имеются. Об этом всегда нужно советоваться с врачом первой помощи. Я сейчас не могу их сказать и перечислить сразу всем, потому что они совершенно разные. Но одна из них, например, как аллергическая реакция на тот или иной компонент вакцины, который ранее вводился, да? Это есть дети с определенными отказами, которые по разным причинам происходят. Но это всегда лучше уточнить у врачей. Единственное, что могу сказать, что в прошлом году ни одной тяжелой реакции какой-то на прививку гриппа не было.
Ну и, естественно, я вам в завершении нашей программы не могу не задать вопрос. Мы его вскользь так немножко с вами затронули, но сейчас хотелось бы услышать ответ, прямо вот, чтобы, несомненно, наши радиослушатели, которые являются родителями школьников, уже успокоились. Будут ли вводить дополнительные ограничения в случае роста числа заболевших нашим вот этим вот наболевшим энтеровирусом?
А можно обратно построить вашу фразу? Вот если будет рост, то тогда врачи, эпидемиологи, наша комиссия заберется, и мы определим, нужно ли вводить эти ограничения. Сейчас никаких беспокойств и никаких ограничений дополнительных, кроме тех, которые введены распоряжением губернатора, как профилактические, подчеркиваю, не как закрывающие, как профилактические, чтобы не распространялось для тех, кто не понимает, например. Ведь можно просто сказать, ребята, аккуратнее относитесь к бассейнам и водоемам, которые не предназначены для этого. Нет, нашим жителям иногда надо сказать «запрещено» и табличку поставить. Тогда, да, нельзя. Да, и табличка красная, чтобы стояла. Причем вторая еще на расстоянии 5 метров. Вот. Вот сейчас такого нет. Школы будут пока работать на этот момент, если так вот все будет происходить, как сейчас идет на спад, детские сады в том числе, мы будем наблюдать за эпидобстановкой, смотреть детей с врачами, прививать от гриппа, от других заболеваний, профосмотр проводить. Но я скажу так, что сегодняшняя обстановка в биологической карте не говорит о том, что мы должны укрыться, зарыться, что-то сделать так, чтобы дети там прекратить движение детей в эти школы, в эти заведения.
Олег Николаевич, ну и в завершении нашей программы сегодня, учитывая, что завтра у нас 1 сентября, учитывая, что завтра за парты кто-то в первый раз сядет, кто-то, вероятно, для кого-то это будет последний учебный год, для всех школьников, студентов, для родителей школьников и студентов наверняка у вас есть какое-то пожелание в свете нашей программы.
Ну, первое, от себя что-то. В первую очередь, конечно, как врач, я хотел бы пожелать здоровья, причем семейного здоровья, да, потому что ребенок смотрит на отца, маму, что как живут они, так в основном ребенок будет жить. Не курить, не злоупотреблять спиртными напитками, и вообще желательно полностью исключить, рассказать ребенку, какой вред идет от этого, от вейпа, какой вред идет от алкоголя, какой вред идет, особенно восклицательный знак ставлю, очень актуально, от наркотиков, да, и вести здоровый семейный образ жизни, стимулируя ребенка и, ну, всю свою семью к спортивному, как бы здоровому долголетию.
Спасибо. На сегодня на этом все. Это была программа «Народ хочет знать». Как всегда, берегите себя и своих близких, следите за здоровьем. Мария Воронова, автор радио «Саратов». До встречи в следующий четверг.